Радиогостинная. Изысканное общество в уютной студии.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодня 28 декабря, среда, 16:00, наша радиогостинная. В эфире я, ведущая Оксана Куропаткина, звукорежиссер Ирина Латышинская. А вот остальные наши сотоварищи уехали в гости. Алло, сотоварищи, вы нас слышите?
Алло, сотоварищи, вас слышат великолепно. А вы нас?
А мы вас тоже неплохо слышим.
Мы уехали в гости. Здесь у нас Татьяна Круг занимается звуком. Здесь у нас Олег Шевкун, который ведет эту программу. Здесь Анатолий Чепенко. И человек, который пригласил нас в гости, или мы к нему пригласились, или напросились, по-разному можно смотреть, это протодиакон Андрей Кураев, который сейчас сидит за компьютером, но микрофон перед ним, я думаю, и шум клавиатуры вы, друзья, тоже слышите. Отец Андрей, добрый день, и я чуть не сказал добро пожаловать в радиогостиную, но это как-то странно будет звучать при этих обстоятельствах.
Да, добрый день.
Спасибо, что нас приняли. Слушайте, вот тут вы нам показывали в своей квартире, мы, кстати, сейчас дома у Андрея Кураева, необычная елка. Я не могу показать, мы не можем это показать по радио. Но это было первое, что вы нам показали. Расскажите слушателям, чем она необычна?
Ну, тем, что елка, которая у меня дома, это единственная елка в Москве, которая является рождественской.
А разница?
Разница в том, что она обходится без красной звезды, без сосулек. На ее вершине крест, сияющий, замечательный крест. Вот. А что касается украшения, то это, соответственно, там, скажем, пусть новогодняя елочная крошка, но в виде, скажем, Библии, Holy Bible на ней написано. Несколько вариантов разных святого семейства. Святой Патрик, Святой Николай. И там верблюд, который гружен поклажей, везет вот, дары. Самое замечательное, не то Дед Мороз, не то Санта-Клаус, стоящий на коленях перед колыбелью с Иисусом, младенчик с нимбом, вот и так далее. А дело в чем, что это не поделки моих рук. Несколько лет назад, где-то под Детройтом в Америке, заехал я в деревушку, где живет нормальный мужик-фанатик. Он немец, католик, из Баварии, такая немецкая деревушка в Америке. И он построил крупнейший в мире магазин новогодних украшений елочных. Вот. Причем он не признает эту идиотскую толерантную моду праздновать какой-то Иксмас. Вот там буквально при входе это перечеркнуто Иксмас, а Крисмас, only Christmas. Вот. Это огромный, может быть, футбольный стадион магазин, в котором все товары еще и дублируются. Потому что в половине зала эти товары разложены по тематике, а в другой половине по странам, производителям. Вот, и поэтому, соответственно, я вот понимаю, что вот этот вот шарик на моей елочке, он из Израиля, а вот этот из Египта, да, вот это оттуда-то там из Сербии откуда-нибудь украшения и так далее. То есть из разных стран, вот в итоге я такой сумасшедший человек, из Америки вез чемодан с новогодними елочками, елочными игрушками. Но зато вот у меня уникальная елка.
Слушайте, сумасшедший вы человек, ответьте вы одному из наших слушателей, который нам уже несколько раз тут писал, почему вы празднуете Новый год, это же языческий праздник, это совершенно не христианская тема, зачем оно вам все, а у вас и елка, и Рождество, и Новый год, и даже Дед Мороз, который Святой Николай, у вас все-таки Дед Мороз, как такая эклектика получается?
Ну, история нашей страны, она сложна. Конечно, Дед Мороз – это совсем недавнее изобретение нашей педагогики. Это где-то, в общем-то, рубеж 19-20 веков.
Подождите, до революции все-таки?
Ну, какие-то сказки про Деда Мороза начались до революции. Вот. Но надо сказать, что в русском традиционном фольклоре Дед Мороз, конечно, сволочь счета.
Это как? Ну, так, он добрый, он приходит, подарки приносит.
Что, что, никаких подарков нет. Это да мороз ладно? Есть мороз, он убивает, и все. Одним своим дыханием. В сказке «Морозка» это еще отголоски этого слышны.
Ну, там да.
Вот. То есть, просто дело в том, что в советские времена... Дед Мороз, конечно, вот куль Деда Мороза, это уж советские времена. Вот. Да, и точно в советские времена Снегурочку ему припаяли. До этого она нигде не наблюдалась до революции рядом с ним.
А сказка «Снегурочка», а опера, простите...
Вот-вот-вот, это уже на потребу советским детям. Вот. И что важно, опять же, это то, что советская цензура, спасибо ей большое, она очень много облагораживала в дореволюционной детской культуре. Ну, например, что сказка про Иванушку-дурачка. Если взять дореволюционное издание Афанасьевского «Русский народ и сказок», ну, Иванушка – это, конечно, сволочь отъявленная. Он, например, торгует трупом своей матери. Вот. Но детским детям издательство «Малыш» об этом не сообщало. Или, скажем, сказка про курочку-рябу. мало кто знает, чем сказка кончается. Потому что большинство слушателей, независимо от возраста, наверное, скажут, что кончается тем, что курочка снесла простое яичко взамен разбитого. Нет, это искусственный финал, придуманный в советские времена. В оригинале, который у Афанасьева есть, когда курочка разбила золотое яичко, дед-баба плачет, а к ним прибегает на шум и плач жена местного пономаря. Ей поясняют, что произошло, она тоже в слезы, бежит, рассказывает мужу, муж в ярости, бежит в храм и рвет церковные книги. Он пономарь чтец книги, это его рабочее место. На грохот прибегает жена диакона, ей поясняют, она в слезы рассказывает мужу, муж прибегает в храм, громит, срывает колокола, сбрасывает с колокольни. На грохот прибегает попадья, ей поясняют, что произошло, она бежит к мужу, поп бежит в храм, топором рубит икону. Тут сказочки конец. Это нормальная сказка, совершенно православная. Надо сказать, как сказка Пушкина про попа и работника балду. Ничего антицерковного тут нет, ровно наоборот. Дело в том, что со времен, по крайней мере, Бахтина и Лотмана мы знаем, что ситуация юмора возникает, когда расходятся ожидания, ожидаемый сюжет и реальное продолжение.
Ну, да.
Ну, типичное продолжение. Если я вам скажу, что со времен Гоголя мы знаем, что в России две основные беды – дураки и дороги. Так вот, знаете ли, одну из этих бед, пожалуй, все-таки можно решить с помощью асфальтоукладчика. А вот с дорогами придется повозиться. Так вот, так же и здесь. Если бы в этих сказках заменить попа на бонзу или ламу, а может быть даже и раввина, то смеховой ситуации не возникло бы для русского читателя. Он сказал, может быть, инбанзам так и положено вести себя неадекватно. А юмор возникает из-за того, что читатель и рассказчик заранее знают, что поп – это носитель нормы. Нравственная норма, психическая норма. А тут такое неадекватное поведение. И поэтому, когда это была реальная православная культура XIX века, то он и говорил, и эта сказка про курочку ряба, и пушкинская сказка, они вызывали понятную улыбку, и все. Они не были сатирой на незнакомое духовенство, каковым стало в Советском Союзе. Да, ну и что касается, вот, когда сначала елка была запрещена, потому что была рождественская в советские времена, потом в конце 30-х годов реабилитировали, но, соответственно, приставили к елке сторожителей Деда Мороза и Снегурочку, но которых при этом облагородили, и теперь они стали раздавать подарки от имени партии и правительства. Угу. За это мы им благодарны до сих пор.
Ну и, собственно, вы пытаетесь взять то, что создалось вот за эти, не знаю, 70-80 лет, и вернуть христианское содержание, а то и как-то восстановить христианское содержание.
Да нет, вы мне слишком много приписываете. Я поставил елку у себя дома. Да, никакой не на площади, никакой не в школе, не в университете, а даже не на приходе. Жадный я, у меня нет денег покупать рождественские подарки в Америке на все елки Советского Союза. Вот, поэтому, да, вот я радуюсь, что у меня есть рождественские украшения, не какие-то там пупсики и так далее, вот мультяшные персонажи. А именно елка, как изначально предполагалось, когда она пришла где-нибудь в 18 веке на Русь или в 17 веке родилась в Германии, это все-таки рождественское древо, символ вечного древа, вечно зеленеющего, и, соответственно, это как пасхальное яйцо, это надежда на вечную новую жизнь.
У нас был звонок, он есть еще, Оксан?
Есть.
Давайте его послушаем. Добрый день, добро пожаловать в радиогостиную.
Здравствуйте, меня зовут Сергей. Отец Андрей, спасибо большое за ваши труды и работу. К вам два коротких вопроса. Первый. В беседе с атеистами часто приходится слышать, что Иисус был просто проповедником, которого обожествили последователи, потому что зачем он крестился, почему не знал, кто прикоснулся к нему в толпе, и почему боялся Голгофа, если обладал божественным сведением. И второй вопрос. Сейчас заканчиваю читать ваше новое издание «Мастер и Маргарита». Как вы считаете, в сериале «Бартко», на мой взгляд, сделал Маргариту вполне положительным персонажем и совершенно отличным от книги? Спасибо большое.
Так, ну, первое. Запросят мне православные слушатели, но я посоветую для беседы с атеистами на эти сюжеты скачать с интернета книгу Джоша Макдауэлла «Не просто плотник».
Вот ну, прямо я... так?
Да, да, прямо так.
Вы боролись с сектами в начале 90-х?
Да, но не с этой книгой. Но не с этой книгой, она вполне хороша, и уровень ее аргументации и так далее, он для этих вот случайных диспутов очень даже годится. И другие книги Джорджа Макдауэлла на эту тему, у него несколько, она эта книга расширялась и так далее, она, по-моему, довольно хороша. Второе, если мы беседуем с атеистами, которые хоть чуть-чуть знают и уважают свою собственную традицию, свое собственное верование, то стоит напомнить, что их основоположник и учитель-классик по имени Карл Маркс утверждал ровно противоположное. Он считал, что Иисус сначала воспринимался как Бог, и только потом стал очеловечиваться. Это были времена, когда библейская критика современной Маркса считала, что самое раннее произведение Нового Заветного канона – это апокалипсис. А в апокалипсисе мы действительно ничего не видим о земной жизни Христа, а только вот его видим, восседающего на небесном троне. И Маркс вообще полагал, предполагалось, что, соответственно, все остальные земные перипетии жизни Иисуса, они были потом придуманы. Так что, видите, вот ваш главный учитель говорил ровно противоположное тому, чему учат атеисты сегодняшние. Вот. Ну и в-третьих, да, что касается неведения, человеческого неведения Христа о дате конца света, ну, ответ на эту тему есть давным-давно в церковной традиции. И это надо тоже атеистам пояснять, что, видите ли, для вас Библия – это периферия вашего поиска, вашей жизни, ваши мысли и так далее. Так случайно где-то невзорую передачу услышали, решили присоединиться, да, к этому клубу. А то для верующих людей Библия – это главная книга их жизни, причем не первое столетие, не первое тысячелетие. И поэтому наивно предполагать, что вы можете вот сейчас вот ткнуть какое-то место в Библии, которое сразу разрушит сразу все огромное здание церковной ортодоксии. Вот, конечно, ответы есть. Да? Эти ответы могут казаться вам неубедительными, сложными, но, простите, а кто обещал, что все будет просто? В данном случае ответ вполне, мне кажется, понятен и логичен. Дело в том, что Христос не может врать. Вот это вот аксиома некая, да? Он не может врать, а ему задали вопрос, на который правдиво ответить нельзя. На вопрос, а когда конец света будет. Потому что любой ответ вызвал бы в мире людей или сейчас, или со временем какую-то вполне предсказуемую, не очень здравую реакцию. Да? То есть люди, которые жили бы вблизи этой даты, сказали бы, ой, уже все, поэтому ничего не исправить, будем есть и пить, ибо завтра умрем. А люди, которые жили бы вдали от этой даты, сказали бы, вот, еще далеко нас не коснется, поэтому все равно будем есть и пить, потому что не завтра умрем. Ну, в общем, поэтому евангельские, скажем так, намеки на знаки конца, они составлены и расставлены так, что люди каждого поколения могут примерить их на себя и пребывать в состоянии такого, ну, здравомыслия и трезвой обеспокоенности. Вот. Так вот, соответственно, чтобы не врать, то поэтому человеческой душе Христа, у него было не только человеческое тело, но и человеческая душа, не сообщается божественное ведение в эту минуту и об этой минуте, для того, чтобы он честно признался апостолом о своем неведении.
Отец Андрей, вот просто по опыту и по личному опыту, и не только личному опыту, чаще всего именно такие убежденные атеисты или пламенные атеисты, но при этом думающие атеисты, оказываются ближе к христианству.
Дорогие радиослушатели, у нас проблема в эфире. Надеемся, скоро все будет восстановлено.
Да, нас слышно? Оксана, нас слышно?
Да, а нас слышно?
Вас великолепно слышно. Когда вы перестали нас слышать? В какой момент?
Минуты три назад.
Говорили про мастера Маргариту или уже нет?
Нет, еще не говорили, заканчивали с первым вопросом.
Отец Андрей, еще раз про мастера Маргариту скажите.
Да, поскольку вопрос был и про мастера Маргариту, то скажу, что я не согласен с мнением слушателя, потому что Красана Ковальчук, мне кажется, создала более сложный образ Маргариты, нежели это обычно делается на сценических подмостках или при экранизациях. Перед началом съемки сериала «Бортка» я раздал свою книжку на эту тему и самому Владимиру Владимировичу, и его ведущим актерам. Реакция была довольно интересная. Скажем, Басилашвили отказался играть роль Воланда, и потом Бортка его особо переубеждал, что ничего страшного нет. А вот Анна Ковальчук, она говорила после уже завершения съемок, что она серьезно отнеслась к моему тексту и кое-что оттуда использовала в своей работе. И в самом деле что-то ведьмное и злое мелькает в ее глазах. То есть это не целлулоидная девушка с обложки глянцевого журнала, и этот образ гораздо более сложнее, чем тот, который вкладывается в умах современных 11-классниц.
Я напомню, что это радиогостиная. Мы уже не будем делать перерыв. Оксан, вы с нами?
С вами.
С нами. Есть ли еще звонки или вопросы слушателей?
Есть вопросы, наверное, к тому, что говорил отец Андрей про свою книгу. Вопрос от нашего слушателя Романа. После ваших замечательных поездок по всей России вы сели за компьютер и стали писать в соцсетях. Книги будут? С большой благодарностью к вам.
Книги будут?
Книги, думаю, что будут. Конечно, их сложнее стало сейчас писать, в том смысле, что не вполне понятен адресат, способы, которыми книги могли бы дойти до людей, потому что раньше это шло через церковную систему распространения книг. Она, конечно, сейчас для меня зацементирована, и меня туда пускать не будут. Вот. А для советского книгоиздательского и книготоргового мира я слишком маргинален. Моя тематика как-то она там не самая востребованная. Да? То есть я же пишу не на тему, как вести себя на кладбище вот, и так далее. Да? Несколько все сложнее. Но тем не менее, да, я думаю, что все-таки еще новые тексты у меня появятся. И есть издательские заказы.
Оксана?
Так это хорошо. И, отец Андрей, вы упомянули в нашем эфире Джоша Макдауэлла, который, как известно, был протестантом. И вот вопрос от нашего слушателя, который тоже протестант, Михаил Неволин. А какое, на ваш взгляд, самое типичное заблуждение протестантов о православных и наоборот?
Заблуждения, которые мешают нам понять друг друга, я думаю, тоже.
Да, конечно.
Да, пожалуй, за одну секунду я не смогу вот так вот это сообразить.
Ну, у вас есть 3 секунды.
Ну, может быть, то, что я пробую пояснить при серьезных разговорах с протестантами, наверное, это несколько тезисов. Первое, что Христос не оставлял своей церкви. Он не сказал, что я с вами до императора Константина, а потом на 1500 лет уйду в отпуск. Вот. Он сказал, я сам во все нет скончания века, в том числе и в одни величайшего нашего свинства. Вот, которые, а такие минуты и дни были весьма нередки, к сожалению, в церковной истории и даже в настоящем. Все-таки Христова любовь, она не человеческая, и она не отворачивается даже от обгадившегося ребеночка. Это первое. А второе, очень важный вопрос, он уже глубинно-богословский, это наследие Христа. То есть то, что Христос оставил нам не только книгу, то, что Христос не уходил, то, что вот таинство причастия, событие Тайной Вечери – это событие, которому должны быть причастны все христиане, и не только с помощью благодарного воспоминания о событии, в котором они не участвовали. Вот это вот самый главный вопрос. Хронотоп Тайной Вечери, он закрыт для всех остальных христиан, кроме тех 12, или этот хронотоп открыт? В том числе для нас, живущих в другом веке и в другом совершенно географическом позиционировании. Вот для меня это самые главные вопросы. Ну, а с другой стороны, могу сказать, знаете, есть такой замечательный анекдот, как романтическая происходит беседа двух влюбленных, и он говорит ей: «Дорогая, какая прекрасная у тебя улыбка, какие красивые у тебя замечательные зубы». Девушка немножко стесняется, так говорит: «Ну, ты знаешь, да, это у меня от мамочки, они мне достались». На что ее собеседник говорит: «Да, ну, блин, тебе повезло, что подошли». Так вот, вы знаете, есть люди, которым повезло, что православное предание подошло. Есть люди, которым оно не подошло.
Подожди, ну а напротив-то, что могут протестанты сказать православным?
Скажем, у русских православных главное предубеждение против протестантов – то, что все вы американские шпионы.
Особенно сейчас, последние несколько лет оно как-то подкармливается.
То есть это не столько богословские аргументы, сколько вот такие какие-то очень-очень земные, и мне за это, конечно, очень стыдно.
Но с этим невозможно работать, потому что когда тебе просто говорят что-то такое, ты говоришь: «Нет». Ну, в общем-то, бремя доказательств лежит на говорящем, но он ведь на себя это бремя не берет. Как общаться дальше?
Это решайте сами, я же не член вашего синода. Вот. Но, по крайней мере, несомненно, конечно, и по возможности следить самим тоже за чистотой своих рядов. Потому что и правда, в 90-е годы были случаи совмещения интересов, как миссионерско-проповеднических, так и каких-то сборов информации.
В 90-е годы вы боролись с сектами, культами, потом как-то перестали или стали менее активно это делать? Что-то изменилось в вас, изменилось вокруг?
Во-первых, я и в 90-е годы всегда говорил, что я с удовольствием эту борьбу веду, но только при одном условии: если государство в эти наши диспуты не вмешивается и не принимает оргвыводов по итогам богословских дискуссий. Вот. Сегодня, к сожалению, ситуация начала меняться, и это, значит, в степени и мне замыкает уста, потому что недостойно спорить с человеком, который не обладает равными с тобой правами.
То есть вещи, которые вы не говорите, вы об этом думаете, вы так чувствуете, но вы не говорите просто из этических соображений.
Ну, вот что в этих
спорах. Это у любого человека. У нас там с телефоном, со скайпом, Оксана, с телефоном, конечно, прежде всего.
Мы вернулись.
Так мы вернулись уже давно, или мы опять вылетали?
Буквально на 5 секунд.
Я понял. Что же, друзья, это радиогостиная выездная, она необычная. Я думаю, что вот такая вот жизнь, она даже во многом интереснее. Отец Андрей, вы заговорили сегодня про атеизм и атеистов. Я читал и слышал, что вы когда-то в юности сами были атеистом, причем воинствующим атеистом. Так или не так?
Нет, это не так. Воинствующим атеистом, если я был, то, может быть, в каком-нибудь 5-летнем возрасте. Вот, но не более того. Вот, да, я получал религиозное образование на кафедре атеизма МГУ.
Вот. Вы шли туда еще неверующим человеком.
Да, еще неверующим человеком, но совсем не потому, что мне был интересен мир религии, тем более в ракурсе борьбы с ней. Да, я думаю, что даже когда я уже поступал на эту кафедру, у меня уже было некое чувство зависти к верующим людям.
То есть?
Ну, зависти, то есть, да, у них есть что-то такое, чего нет у меня.
Это что?
Что?
Это что? Что у них было такое от начала 80-х годов?
Ну, вот, соответственно, мне хотелось это понять.
Ага.
Вот. То есть, ну, говорю, у меня не было мотива, что вот именно додушить гадину там и так далее. Совсем не в этом дело было. Вот, так что воинствующим атеистом все-таки я не был.
Вы приняли крещение, учась в МГУ?
Да.
Разборки и оргвыводы были?
Возможно, что и были, но до меня они эти не доходили. Если они и были, опять же, скорее всего, это было уже, когда я поступил в семинарию, не когда крестился, и, соответственно, когда я уже не имел отношения к университету. Но для того, чтобы не страдала, что называется, моя родная кафедра, я же и в семинарию ушел из аппаратуры Института философии Академии наук.
Чтобы не подставлять других?
Отчасти, да, да. То есть, они, поэтому я им дал возможность кивать друг на друга. То есть, в институте могли кивать на университет, он к нам уже испорченный пришел, а те могли сказать, да нет же, мы качественный продукт выпустили, а вы не глядели.
То есть, это такое ЧП, но непонятно, кто отвечает за это ЧП. И, в общем...
Ну, да, поэтому, мне кажется, никто не пострадал. То есть, все животные люди не пострадали, которые участвовали в съемках этого фильма.
Понятно.
Отец Андрей, да. Для многих атеистов и просто для людей невоцерковленных один из камней преткновения – это Ветхий Завет. Собственно, вопрос одного из наших слушателей, он про это. От слушателя Сергея. Сейчас даже среди воцерковленных христиан я наблюдаю тенденцию брезговать Ветхим Заветом. Мол, там все грубо. А на самом деле ведь это предваряет явление Христа. Я слышал объяснение от священника Константина Пархоменко, что жестокость войн в Ханаане объясняется тем, что евреи писали книгу в плену, когда хотели героизировать свое прошлое и списали образ Бога с образов языческих богов, которые призывали воевать за свои территории. Вы согласны с таким объяснением?
Ну, поскольку я не читал текст самого отца Константина Пархоменко, поэтому не могу давать ему оценку. Все-таки одно дело пересказ, другое дело сам текст. Дальше, ничего странного в том, что на страницах Библии есть эпизоды социоморфные, антропоморфные. Это как-то не новость, честно говоря, в библеистике. Совсем не новость. Поэтому здесь не стоит этому удивляться. В отличие от моего компьютера, который почему-то решил... вырубиться.
Ну, компьютеры иногда странно себя ведут, мы сегодня это уже испытаем.
Вот. Что же касается осторожности при обращении с Ветхим Заветом, в некотором смысле это можно и приветствовать. Есть человек, что называется, воздерживается от суждений, потому что и в самом деле это огромная проблема. Культура чтения Ветхого Завета вот у нас в России. Есть семинарии, в которых просто 90-е годы просто не было этого курса. Потому что некому преподавать, да. Нет специалистов. Вот. А те, что есть, они такие настолько домоделанные, да, домотканные, что, в общем, ничем не проясняют ситуацию, скорее запутывают. Вот. И уж тем более, если это не семинарист, а просто прихожанин, с кем ему это дело обсудить, если это не Москва и не Петербург? Да, это огромная проблема. Поэтому... Но... нужен не у всех людей есть некий навык самообразования, поиска информации, в том числе в современном огромном мире интернета.
Да, потому что сейчас это стало проще, найти информацию стало проще, но, с другой стороны, это, конечно, избивает тоже. Получается, да. Оксана?
Для атеистов есть еще один вопрос, который у них возникает даже до того, как они вообще открыли Писание. Это вопрос о соотношении религии и науки. И как раз в связи с этим вопрос от одного из наших слушателей, Максима Кузнецова. Многие считают, что наука и религия несовместимы. Это приводит к тому, что некоторые христиане отчаянно пытаются совместить и доказать, что противоречия нет, выискивая подходящие формулировки в Библии. Но так ли это на самом деле? Может, конфликт надуманный?
Старый, древний вопрос, но его снова и снова задают. Религия и наука.
Ну, это я без вас понял, о чем вопрос. Вот. Однако сначала вернемся к теме отношения к Ветхому Завету. Но главное, что, может быть, здесь стоит иметь, помнить, то, что мы сегодня так возмущаемся какими-то страницами Ветхого Завета, это означает, что он исполнил свое назначение. То есть его читатели в итоге смогли пройти начальные классы, и поэтому теперь могут иными глазами смотреть на то, что казалось очевидностью тогда, 3000 лет тому назад. Понимаете, надо быть благодарным букварю, который был у тебя в первом классе. Конечно, странно было бы и спустя 20 лет руководствоваться во всем им и сделать это единственной книгой. Но и с презрением относиться к своему букварику тоже не стоит. Теперь, что касается отношения религии и науки. Вообще идея выискивать в Библии какие-то вещи, конгруентные тем или иным научным современным тезисам, это идея тупиковая. Это идея популярная в библистике, апологетике XIX века. Но, в общем-то, насколько я понимаю, по крайней мере, в католическом мире давно и справедливо от этого уже отказались. В православном, я думаю, тоже мы к этому довольно быстро придем. На уровне семинарских лекций, да, в академии, кажется, это уже произошло. Вот. Это разные языки. Разные языки, которые отвечают на разные вопросы и разными методами. Наука, вообще говоря, она отвечает на другие вопросы. Она отвечает на вопрос «как» и не отвечает на вопрос «зачем». Отличие, с одной стороны, религии и философии, с другой стороны, естествознания, это определяется простой формулой. Если я открываю расписание движения поездов, это расписание, я вижу, оно вставлено четко на научной основе. Да, но сколько бы я ни изучал этот сайт с расписанием движения поездов, я никогда из этого сайта не узнаю, куда ехать мне самому. Это я должен там привнести эту некую сверхзадачу. Вот. Можно вспомнить замечательный эпизод, это послевоенные годы, конец 40-х, когда в Копенгагене у Нильса Бора, замечательного ядерного физика, собирались ежегодные такие семинары ядерных физиков западного мира. И они обсуждали там не только профессиональные вопросы, но и более широкий круг тем. И в частности, одно из этих собраний было посвящено теме вот «Мы и религия». То есть мы вот как люди на передовой современного естествознания и религии. И вот однажды уже после в какой-то паузе гуляют, если не ошибаюсь, Паули и Бор, гуляют по набережной Копенгагена, описывает это Гейзенберг потом в своей книге «Жак Шаги за горизонт», кажется. Вот. И Бор показывает на корабль, который входит в гавань Копенгагена. И говорит, вот движение этого корабля можно описать двояко. Можно сказать, что в нем стоит такой-то двигатель, в цилиндрах этого двигателя сгорает такое-то топливо, двигает газы расширяющиеся, двигают поршень, движение поршня по маховикам, каким-то системе там трансмиссии придается на винт, винт вращается, по закону гидродинамики толкает корабль вперед. Это будет научное описание движения этого корабля. Но движение этого же корабля можно описать иначе. Можно сказать, что этот корабль оказался здесь, потому что он был зафрахтован для того, чтобы привезти груз зерна из Америки в Европу. И это будет религиозное описание движения этого корабля. То есть там, где появляется категория цели. Вот, и поэтому, если мы хотим понять любой текст, нам важно понять, на какой вопрос он отвечает. Иначе мы с вами выбросим, например, «Войну и мир» Льва Толстого за фразу «Солнце встало над Аустерлицем». Потому что ты пишешь не научный текст. Никуда солнце не вставало, ни к ниткам Аустерлица, а просто точка Земли с такими-то GPS-координатами в такую-то минуту по гринвичскому времени повернулась так, под таким-то углом к центральному светилу нашей Солнечной системы, что лучи такого-то спектра достигли этой поверхности. Вот это было бы научное описание. Тут солнце встало над Аустерлицем. Ну, не научно совершенно.
Оксана?
Спасибо большое. Дорогие радиослушатели, вы можете позвонить нам по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также написать Viber и WhatsApp 8 977 850 0996. Наши радиослушатели опять возвращают нас упорно к теме Ветхого Завета и иудаизма. И слушатель Василий спрашивает отца Андрея, как он относится к субботнему дню, к еврейскому вопросу и в целом к Израилю.
Слушайте, мы сейчас замучаемся с ответами на эти три вопроса.
Совершенно верно.
Давайте мы этого делать не будем, хорошо? Или вы хотите что-то сказать?
Абсолютно не хочу.
Спасибо. Оксана?
Хорошо.
Тогда давайте я задам один вопрос, а? Можно? А то сидишь, и вопрос не задать. Отец Андрей, в 70-е и 80-е годы многие приходили в церковь из-за протеста, им хотелось найти что-то такое, чего вокруг не было. Вырваться из этой будничности. В 90-е годы многие приходили в церковь и к Богу в результате открытости. Вот сейчас молодые люди, 20-25 лет, у которых все есть, которым, как кажется, им протестовать незачем. Да и если они будут протестовать, церковь не то место, где это может реализовываться. Какие пути прихода молодых людей, современных, к вере?
Я уже не знаю. То есть я не в теме. Нет. Я же с ними уже не общаюсь, да. То есть моя родная патриархия меня от этой деятельности отлучила, и от светских университетов, да, поэтому я не знаю, что сейчас в головах у этого поколения.
Ладно. 5 лет назад оно ведь еще не очень изменилось. Вы работали с молодыми людьми, общались с молодыми людьми. Как вот этот...
Нет, 5 лет назад ситуация была другой, извините.
Все-таки?
Ну, конечно. Во-первых, не было еще такого удушающего патриотического угара. Вот. Это все-таки важно. Понимаете, когда я как миссионер приходил в аудиторию, я прям университетский, просто понимал, что мне нужно из минуса вытягивать свой имидж. Понимаете, ну что такое? Студенты, у которых ожидался родной матанализ или еще что-то, вместо этого не подсовывают какого-то лохматого толстого попа.
Да.
Вот, да. Вот. И тут нормальная реакция будет только негативная, естественно. Ну, ладно. Вот. А сейчас это не просто уже лохматый толстый поп приходит к ним, а уже представитель правящей партии, который явно домогается до их мозгов и убеждений ценностей так называемых, и причем не в порядке уже личной инициативы или же узкокорпоративной, а уже, что называется, от имени правящей партии и правительства. Это уже несколько другое отношение. Понимаете, еще 5 лет назад я говорил о том, что наша церковь оказывается в крайне такой невыгодной раскоряке в позиции. То есть, нас считают государственным институтом, и поэтому весь негатив с этим связан мы на себя получаем, а никаких выгод от этого на самом деле не имеем. То есть, псевдогосударственная институция. Но это то, что было, может быть, 5 или 10 лет назад. Да, сейчас ситуация уже другая, выгоды, несомненно, какие-то благополучатели определились, какие-то они есть, и поэтому сейчас все сложнее, да. То есть сейчас надо сосредоточиться так, чтобы проникнуть через золотую парчу. Это тяжеловесную золотую парчу, и за этим занавесом, который кого-то, может быть, и может привлекает, а кого-то скорее отталкивает, вот попробовать увидеть Христа, живого Христа, это гораздо сложнее, чем 10 лет назад.
Где-то в прошлом году я был в шоке. Может быть, я плохо слушал. Я слушал это в метро. Слушал ваше выступление на одной из московских радиостанций, и вы там опять, я мог и ошибиться, вы там говорили о том, что когда начиналось христианство, когда пришел Христос, предполагалось, что люди будут меняться изнутри, потому что вот Бог в них действует, а это изменение не произошло, и произошла институционализация, то есть учреждение вместо живой веры, и проект христианства
нет,
провалился.
Нет, вы что-то на свой протестантский жаргон вы все перевели, все получилось пошло.
Вот вы понимаете, хотя о чем идет речь?
Я понимаю, совсем... что вы хотели передать мой теист вот такой. Давайте. Теист мой был таков, что действительно история раннего христианства, в прямом смысле, это череда катастроф, в том смысле, что чего-то вот ожидавшееся не произошло, начиная от скорого пришествия Христа, второго возвращения, не успеете обойти городов Израилев, как будет сие. Вот. И самое главное, ведь Пятидесятница апостол Петр не случайно цитирует пророчество Илия, «Излию духом на всякую плоть», а в общем-то это пророчество Илия, и то, как оно звучит в день Пятидесятницы, это мечта о мистическом анархизме. Мечта о том, что Бог будет настолько близок и доступен, что не нужны будут никакие посредники, жрецы и так далее. Я юношам вашим пошлю видение. Хотя юношам, не старцам. То есть, вот любые, даже жены ваши возглаголят там и так далее. Вот. И вот, да, одна из катастроф, духовных катастроф истории церкви, то, что вот в этом смысле это та мечта, она не сбылась. Это правда, это серьезно.
Но христианство как проект не провалилось. Я услышал неправильно. Я этому очень рад.
Нам пришлось, да, переобуваться на бегу.
Давайте сделаем. Да, Оксана, ты с нами сейчас? Мы не потерялись.
Давайте я вам расскажу один замечательный богословский анекдот.
Давайте.
Умер мужик, подходит к ротомраю и видит там очередь. Ну, мужик наш советский, к очередям привыкший. Поэтому занимает место в очереди, а сам идет вперед посмотреть, в чем дело. А может быть, есть какой-то лаз, там пролезть можно, ускорить, втиснуться. Да, ну, в общем, вот он подходит к началу очереди, видит, нет, калиточка в рай только одна. У нее стоит апостол Петр, и каждого подходящего он интервьюирует. Ну, мужик подходит ближе, подслушать, в чем дело. Выясняется, Петр задает каждому подходящему только один вопрос – был женат или нет. И дальше вот сортировка. Если был женат, то в рай, если нет, то в ад. Ну, мужик доволен, с этим у него все нормально, возвращается на свое место в очереди, достаивает, уже никуда не торопясь, вечность впереди. Подходит к апостолу Петру, тут его спрашивают, ну что, женат был? Мужик радостно говорит, да, два раза. Вот. Тут ерст. Да как же так? Ну ведь, ну, жена так же в рай. Петр отвечает, ах, милый мой, ну ведь рай для мучеников, а не для дураков. Да что я хочу сказать, я понимаю, что, может быть, и у многих слушателей ваших есть вопрос, почему Кураев до сих пор патриархии Русской Православной Церкви, если у него такие с ней проблемы. Ответ такой, я не романтически настроенный семинарист, чтобы искать идеальную церковь. Поэтому второй раз замуж я не собираюсь.
И в связи с этим вопрос от одной из наших радиослушательниц. А в чем вы видите свое личное призвание сегодня? Я имею в виду не общее призвание для всех христиан, которое и так понятно. Я имею в виду, что каждый христианин в каждой сугубо индивидуальной ситуации реализует это призвание в своей особой форме. Кто-то добрыми делами, кто-то наставлениями и так далее. А вот вы как видите свое личное призвание в данной жизненной ситуации? И о чем мечтаете?
Так, нет, ну, вы преувеличиваете степень моего сумасшествия. Все-таки мессианского комплекса, слава богу, у меня, кажется, еще нет. И поэтому я стараюсь как можно меньше времени приводить в размышлениях о своем личном призвании. А желательно даже этих гаденышей душить в колыбель. Я иду эти мысли на эту тему. Лучше их изначально душить. Да, если же вдруг удастся отодвинуть в сторону от этих... от этого обсуждения, размышления, помысла, тщеславия и гордыни, то я бы сказал так. Ну, во-первых, мне кажется, что даже мои критические слова о церковной жизни и так далее, они могут помочь людям. Понимаете, ведь мало в православии в церковь прийти. Надо уметь в церкви выжить. Надо уметь в церкви остаться. Вот. И это непросто, потому что веру в единственную соборную апостольскую церковь – это именно верую. Это некий подвиг веры вопреки очевидности, потому что очевидность, к сожалению, нам с телеканала «Союз» и в реальной жизни, она да, такая, что верить в это не хочется, въезжает в наши мозги. И вот я просто и своим вот, жизненным путем стараюсь показать, что можно... петь не хором, тем не менее сохранять христианскую, даже православную веру. Может быть, кому-то это поможет. Кому-то... И, кроме того, я совершенно убежден, что лет через 50 все равно в той же академии, из которой меня выгнали за эпатажные высказывания, это в эпоху Чаплина и Смирнова, Кураева выгнали за эпатажные высказывания.
Они да. Позже стали высказываться несколько месяцев.
Ну, да. Это, знаете, анекдот уже есть, что Смирнов, Чаплин и НТО собрались в храме со Спасителя, чтобы обсудить эпатажные высказывания Кураева. Да, так вот, я думаю, я убежден, через 50 лет они сами будут писать диссертации про меня у себя же в академии. Вот, и будут об этом говорить и так далее, спокойнее и так далее. И будут более того, когда изменится, опять же, атмосфера в обществе, официальный курс патриархии, они же будут на меня ссылаться, как сегодня они же ссылаются на каких-то исповедников 20 века. Спросите, где те исповедники, где чиновники Московской патриархии были в 60-х годах? Да? Что они с Гермогеном Голубевым сделали? Да, понимаете, вот была такая удивительная черта в те 70-е, 80-е годы, я это помню, когда в кабинетах церковных начальников, епископов было хорошим тоном держать в кабинете какой-нибудь портрет на тему «Малютус Куратов убивает там патриарха митрополита Филиппа» или какая-нибудь смерть патриарха Гермогена там, от голода в Кремле, да? То есть, вот какая-то очень странная такая компенсация была. То есть, эти вот такие довольно сытые чиновники, да, которые всячески избегали любых намеков на конфликт с государственной идеологией, властью и так далее, атеистической. Но им очень хотелось чувствовать себя наследниками, преемниками вот тех. Гермогена и Филиппа. Вот, ну ладно, да, хорошо. Ну, пройдет еще 50-100 лет. И точно так же апологеты патриархии будут через эти десятилетия говорить: нет, ну что, ну не вся же церковь была такой пропагандонской, а был же и Кураев, и заметьте, его сана не лишили, и он из церкви не ушел. Да, все это будет, ну хорошо, я хочу дать им шанс такой.
Слушайте, иногда говорят, что если любишь, то не будешь так критиковать. Если любишь, но какие-то вещи будешь закрывать глаза просто на как на естественные такие, может быть, недостатки. Не хватает любви отцу Андрею Кураеву?
Вот Совершенно соглашусь.
Прямо так?
Ну, конечно, а что? Я вновь говорю, не надо навязывать мне сумасшедшую позицию, чтобы я заявлял, что, знаете, у меня в преизбытке любви. Вот. Я, конечно, сумасшедший, но на такой степени скажу словами персонажа из фильма «Тот самый Мюнхгаузен». Вот. Да, любви, естественно, не хватает. Вот хватало бы, мы бы с вами беседовали, я бы тут летал вокруг вас на облачке. Вот, даже радио не нужно было бы, я бы Духом Святым достигал бы до вас без радиоэфира. Вот, это не так, да. Я не идеальный христианин и не преподношу никому себя в качестве такого образца. Вот. А любовь, она бывает разной, да. Люблю отчизну я, но странную любовью. И, кстати говоря, это ведь особенность русской культуры, то, что русские классики, они не были сервильны, за исключением Державина и Жуковского. Вот. Но, честно говоря, вот их сегодня читать скучно и стыдновато бывает, их оды на восшествие на престол. А вот начиная уже с Пушкина и Лермонтова, ситуация какая-то другая совсем.
Отец Андрей, но с другой стороны, апостол Павел напоминает нам о покорности властям, причем самым разным властям, поскольку они от Бога установлены. Может быть, просто пересидеть и перетерпеть, и все?
Да, вы знаете, если уж такие примеры брать, то мы помним полемику между апостолом Петром и Павлом. Да? Так что я не вижу, чтобы сами апостолы были, считали себя связанными этими словами апостола Павла, тем более внутри церковной жизни.
А что у нас, Оксана, есть ли у нас вопросы? Мне отсюда их не видно.
Есть вопросы еще.
Только не такие большие, как те.
К отцу Андрею вопрос от Константина. Есть ли у отца Андрея отпуск, и как он его проводит, если этот отпуск есть?
То есть отпуск?
Нет, у меня никогда отпусков в этом смысле не было. Я все время сугубо заштатный человек. То есть я и с 90-го года, я за штатом Московской патриархии с 90-го года, да, и в этом смысле я никогда не писал никому прошение на отпуск. Опять же, если я где-то попаду в академию, ну, там, само собой, разумеется, без всяких бумаг и официальных удостоверений, что вот сессия прошла, и ты там с середины июня или даже с начала июня до там 29 августа, ты, соответственно, тоже свободный человек. Ну, а сейчас, тем более, я патриарх Кирилл сделал мне грандиозный подарок, он подарил мне свободу, поэтому у меня отпуска нету. Он не нужен.
Я понимаю, что немножко личный вопрос, но как будете встречать Новый год? Выезжаете куда-то за город, не знаю, спорт, не спорт, что там?
Вы знаете, я за свою жизнь более чем наездился и наговорился, поэтому я с огромным удовольствием молчу. Не общаюсь с журналистами, не читаю лекции и, опять же, остаюсь дома. Я по характеру домосед и интроверт, поэтому здесь же этот Новый год встречу, и если. Но дальше непредсказуемые вещи. Потому что в этом году 1 января – это воскресенье, надо идти служить. Но вопрос в том, какой след в моем мозгу оставит новогоднее громыхание салютов. Вот. Потому что если я проведу эту ночь про себя чертыхаясь и матерясь в адрес соседей, которые внутри двора запускают ракеты и, соответственно, резонируют, или же смогу подарить пороть это искушение – от этого будет зависеть, пойду на службу или нет.
Ну и последний вопрос, очень сложный, но у нас всего 1,5 минуты для ответа на этот вопрос. Порой складывается ощущение, что христианство не только в России, но и в мире уходит куда-то не только на второй план, но далеко уходит. А Христос сказал, что Он придет. Надежда-то где?
Ну, вообще-то, я не знаю заповеди Христа, что апостолам всегда будьте примадоннами. Будьте на первом плане, на передней сцене. Ничего подобного я как-то вот особо не вижу.
Ну, Евангелие торжествующее по миру, распространяющееся до самых концов земли.
Ну, оно вряд ли будет распространяться такими парадными методами и средствами. Христианство бывает действенно, кстати, очень часто тогда, когда оно сокровенно. Когда эта проповедь непрямая идет. Проповедь доброго поступка, добрых глаз, приветливого лица, а не навязчивые лекции «примите, покайтесь» и так далее. Вот. И христианство не должно быть в сводках новостей ежедневных главной новостью. Вот. И в этом я глубоко не понимаю, потому что политика патриархии вот времен Кирилла как раз в том, что вот мы должны быть именно в повседневной повестке, неважно, плюс или минус, дескать, плохих новостей, плохой рекламы не бывает, я так все-таки не считаю. Поэтому, опять же, да, это правда, современный мир во многом отходит от церковных стандартов, но, с другой стороны, это по-своему очень естественный процесс, потому что эти стандарты, они были слишком тотальными, слишком навязчивыми. И в этом смысле вот постсоветским христианам легче, чем европейским, потому что Знаете, отрезать котенку хвостик по частям – это эта процедура гораздо более мучительная, чем сразу топором садануть и отрубить весь хвостик. Вот милосердные большевики, они отрубили нам сразу весь хвостик. Да? А вот в той же Италии там идет это вот медленное, такое, гематическими дозами какое-то вот возвращение церковных запретов в рамки самой церкви. Да? То есть, и старые священники с ностальгией в Италии, католические священники вспоминают времена, ах, я помню времена моей молодости, мясо не продавалось на Страстной Седмице, театры на Страстной Седмице были закрыты и так далее и тому подобное. Да? И вот это, для них это вот до сих пор идеал церковности общества.
Отец Андрей Кураев сегодня в нашей радиогостиной или радиогостиной в гостях у отца Андрея Кураева. К сожалению, время наше подошло к концу. Спасибо вам, отец Андрей, за участие в программе.
Да, всего доброго, с наступающим и с наступившим Рождеством и Новым годом.
Оксана Куропаткина, Олег Шевкун. Всего доброго.
До свидания.
Радиогостинная. На том же месте, в тот же час.